Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня, в канун праздника Вознесения Господня, здесь, в этой студии, мы говорим с протоиереем Игорем Гагариным, настоятелем Иоанна Пресвященского храма села Ивановское. А для нас какой смысл в празднике Вознесения? У нас очень много праздников, связанных с пасхальными днями. Собственно говоря, не только с пасхальными, но и вообще в течение года мы отмечаем огромное количество. Каждый день какой-то праздник. Но вот есть главные, основные, да, и Вознесение попадает в их число. А почему оно так важно для нас? Понятно, Пасха, понятно, Троица. А вот Вознесение, да, событие очень важное, но вот почему этот праздник становится для, не просто для апостолов, а впоследствии для всех христиан? Если посмотреть, то Вознесение отмечают христиане практически всего мира. Протестанты, католики, естественно, православные, кто угодно, и монофизиты. Все отмечаем Вознесение. Почему это такой важный день для всех христиан?
Ответ на многие вопросы нам дают часто песнопения наших богослужений, в которых как раз-то и отражается понимание смысла. Вот у праздника Вознесения Господня есть кандак, да, есть тропарь, есть кандак. Еже, вот кандак первой строчкой проведу, еже о нас исполнив смотрение, еже на земли соединив с небесным, вознесся во славе Христе Божия. Никак уже отлучаяся, но пребывая неотступной. Я прошу прощения, произношу по-славянски, многим это непонятно, попробую это же перевести, прямо рассказать по-русски. Еже о нас исполнив, то есть исполнив то, что ты задумал, смотрение, замысел свой, и соединив земное с небесным. Вот это вот соединение земного с небесным. Вот, может быть, вот мне думается, что вот это словосочетание «соединение земного с небесным» вот тот ключик, которым открывается смысл этого праздника. Потому что на самом деле наше Отечество на небесах. Вот мы призваны к тому, чтобы быть на небесах. Вот есть такие прекрасные слова в литургии Василия Великого, когда священник молится и говорит о том, что «дай им, Господи, людям вместо земных небесное, вместо временных вечное».
Василия Великого.
Вместо тленных нетленное. Вот так это важно, чтобы человек, любя землю, мы все ее любим, конечно, понимал, что есть нечто большее, есть небесное, и что Отечество, что здесь мы странники и пришельцы, что Отечество наше на небесах, там вечная правда, там горний Иерусалим, но путь туда был нам закрыт до того, как туда вознесся Господь Иисус Христос. Ведь на самом деле иногда люди не очень хорошо понимают, ну что такое произошло? Вот он сошел с небес на землю, а теперь вернулся. Ну, по сути дела, ушел, откуда пришел, туда и ушел. Но это не так, потому что с небес на землю вошел Бог, сошел Бог, не человек. На земле он стал человеком, а вот с земли на небеса вознесся уже человек Иисус Христос. То есть человеческая природа вознесена на небеса. Что значит человеческая природа? Это значит, в полной мере все мы, все, кто со Христом, все, кто во Христе, тоже вознесены на небеса. Потому что мы все одно целое. Это, знаете, даже вот, мне кажется, люди неверующие, даже люди далекие от церкви, иногда это чувствуют, понимают. Вот я помню, когда, допустим, простой пример, вот Юрий Гагарин полетел в космос, да, вот, и люди все ликуют, радуются, говорят, ура, мы вышли в космос, вот, мы теперь в космосе. А кто вы-то? Вы-то тут при чем? Вообще-то Юрий Гагарин в космосе, а вы-то тут вообще ни при чем. Нет. Все понимают, что да, в лице Юрия Гагарина как бы человечество вышло в космос, дорога открыта. Вот, может быть, такой пример не очень удачный, но просто хочу сказать, что даже вот здесь видно, что то, что происходит с каким-то одним человеком, имеет отношение ко всему человечеству. И если я соединился со Христом, если я во Христе, если его тело – это мое свое тело, я причащаюсь его тела и крови, то понятно, что вознесшись на небеса, в его лице вознесся и я. Понятно, что в полной мере это произойдет, конечно, в жизни будущего века. Помните, когда Господь прощается со своими учениками, говорит: «Иду к Отцу моему приготовить место вам». Приготовить место вам. Но понятно, что это не только им конкретно, вот этим 12, а лучше сказать 11, Иуду вычеркиваем из этого списка, вот людям, но и всем тем, кто поверит им, и всем тем, кто будет жить во Христе и со Христом.
Интересно говорилось с Александром Шмеман про праздник Вознесения. Праздник Вознесения – это праздник неба, открытого человеку. Ну, примерно вот тоже, о чем вы сейчас говорите. Праздник неба, открытого человека. Человеку небо, как нового и вечного дома. Обители неба, как нашей подлинной родины. Грех отделил землю от неба, нас сделал земными, низменными, к земле обращенными, землей одной живущими. А праздник Вознесения, дальше он продолжает свою мысль, там через некоторое время. Вот кратко, но абсолютно верно. Вершина нашей культуры, нашей науки, наших идеологий, прогресс. Вот так он примерно характеризовал сам праздник Вознесения.
Прекрасно, да, очень. Да. И знаете еще, чтобы я к этому добавил, что конкретно, вот все-таки конкретно для нас, для всех имеет значение. До Вознесения Иисус Христос, как и любой человек, жил, подчиняясь земным законам. То есть...
Ну, после воскресения он уже земным законам, можно сказать, не подчинялся.
Но все равно, знаете, вот очень... трудно, наверное, найти границу, в какой степени все-таки земные законы еще действовали, в какой степени нет, но, тем не менее, все равно его присутствие было, локальным, что ли. Вот если он был здесь, то его в этот момент не было там. Все равно в условиях земного пространства и времени. Небеса, мы же понимаем, я думаю, наши радиослушатели это хорошо знают, что когда мы употребляем слово «небеса», мы не имеем в виду физическое небо, не имеем в виду вот небесный свод.
Хотя... А вот, кстати, простите опять, что перебиваю, здесь об этом же дальше Шмеман и продолжает, что нет, не о запланетном пространстве, не о неведомом космосе идет речь, а о небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в своем грехе и гордыне, в своих земных, только земных науках и идеологиях, которое раскрыл, даровал и вернул нам Христос.
Да, ну а если все-таки говорить вот... Очень-очень просто, вот так вот доступно и понятно самому простому человеку, я сказал, что отныне Христос пребывает везде и всюду. Вот сказать это до его вознесения, что он везде и всюду, все-таки было еще преждевременно. Но поскольку, так же, как мы говорим, одесную Бога, и понимаем, конечно, что это язык символов, что это не значит, что вот есть здесь какое-то такое седалище, трон, где сидит Бог Отец, а теперь вот рядышком с ним по правую сторону воссел Сын. Нет, конечно, одесную, то есть там же, в непосредственной близости, то есть в единении полном с Богом Отцом, он всегда был в единении с Богом Отцом как Бог, но как человек, он стал, вошел в это единение именно с момента Вознесения. И поэтому мы знаем с вами, что вот где двое или трое собраны во имя мое, там я среди вас, вот мы сейчас с вами двое, а если говорить более подробно со всеми нашими радиослушателями, и мы говорим, Христос посреди нас, невидимо, но Он посреди нас.
Отвечаем, есть и будет. А я еще предлагаю, знаете, на какую тему, отец Игорь, поговорить? На тему праздников в целом. Вот ранняя церковь, которую мы, честно говоря, не очень хорошо знаем, понятно, что это изучается даже на исторических факультетах светских вузов, есть предмет «История церкви», где кратко проходят основные этапы развития христианской церкви, начиная с первых веков. Но, честно говоря, мы знаем какие-то определенные вехи, но подробно, если углубляться, становится понятно, что мы о жизни ранней церкви представления имеем очень маленькие. И вот мы знаем, что праздники, о которых мы в начале программы говорили, часто в ранней церкви были соединены. Так, например, Рождество и Крещение праздновались вместе. Вознесение, кстати говоря, тоже было соединено где-то до 4 века с Пятидесятницей. Вот о чем, собственно, в начале тоже мы говорили, что есть вот эти очень важные праздники: Пасха, Пятидесятница, Троица. Вознесение, наверное, не менее важный, как праздник, но он как водораздел стоит такой. А когда-то он был отнесен к Пятидесятнице и праздновался вместе. А вот не получается ли так, что мы с течением веков... развиваясь, как церковь, сделали такое нагромождение разных праздников, которых ранняя церковь не знала, или праздновала это вместе, но от этого ранняя церковь же не была менее, а скорее даже она была более христоцентрична, потому что еще память о Христе, как о центре всего в церковной жизни, она была гораздо яснее. Потом уже мы с течением лет, веков, истории очень многое изменили в церковной жизни, таким образом, может быть, немного затенив Христа в этом центре, а тогда все было иначе, но и не было такого количества праздников.
Ну, я, честно говоря, думаю, что церковь живет Духом Святым. Поэтому, если в церкви происходят какие-то изменения, то, опять же, которые закрепляются, то это не люди придумывают, а Дух Святой, который вдохновляет нас всех, и служителей церкви, и иерархов, и соборы вселенские и так далее, постепенно вот как-то выстраивает нашу жизнь так, как это угодно Богу. Я думаю, что вот в какой-то степени, мне кажется, эти праздники, они же действительно, они звучат, ну вот такое сравнение себе позволю, как аккорд своего рода, когда несколько нот берутся вместе, звучат созвучно, вот Пасха, Вознесение и Троица. Мы их воспринимаем, ведь вообще-то это цветная триодь, да, и весь этот период от Пасхи до Троицы, он так и называется, период Пятидесятницы. Это все один как бы идет с праздник. Поэтому я даже думаю, что здесь вот существует какая-то даже антиномия. То есть, с одной стороны, это самостоятельный праздник, а с другой стороны, это действительно один праздник, вот какой-то просто разные какие-то вот... это вся Пятидесятница – это один вот такой праздник, но разные как бы ноты звучат, разные этапы, разные ступени. В общем-то, одно перетекает в другое, но я думаю, что все-таки это правильно, это разумно, что церковь пришла к тому, чтобы вот события Вознесения выделить как-то особенно, потому что, опять же, ожидание. Вот это вот, смотрите, почему Господь, в конце концов, ну, не сразу вот, не получилось так, что вот тут же он вознесся, и тут же им Святого Духа послал. Вот как есть нечто подобное в Ветхом Завете, когда Илия, пророк, возносится на колеснице и тут же бросает милость свою, и Елисей исполняется Духом. А здесь говорит, нет. Идите в Иерусалим и ждите. Значит, должен был быть какой-то период ожидания. Он оказался 10 дней. Хотя им не было сказано, что это будет 10 дней, но они знали, что надо подождать, надо какое-то время провести. Ожидание – это очень важно, потому что если вот что-то в нашей жизни, какие-то важные вещи, когда мы ожидаем их заранее, размышляем над этим, готовимся, и когда мы их получаем, они как-то более глубоко проникают и осознаются человеком, чем когда вот он просто вот взял и сразу получил. И так же, как апостолы 10 дней пребывали в молитве и жили ожиданием вот этой силы свыше, которую они получат, я думаю, неплохо, что и мы сегодня тоже проведем эти несколько дней, с одной стороны, радуясь Вознесению, и с другой стороны, понимая, что Вознесение является преддверием того события, которое нас ждет уже совсем-совсем рядом, когда мы заново будем переживать схождение Духа Святого.
А в чем такая значимость вообще любого церковного праздника? Смотрите, христиане отмечают их так, как будто бы это событие заново происходит, заново переживается. Будь то праздники пасхального цикла, будь то Рождество, будь то... любой, вообще любой праздник, большой или маленький, церковный, он отмечается так, как будто это событие происходит заново. Но, с другой стороны, мы понимаем, что здесь, в этом мире, мы живем, в общем, в мире реального времени, и события эти произошли какие-то позже, какие-то раньше, какие-то 2000 лет назад, какие-то 1000, какие-то совсем недавно, если мы говорим о памяти новомучеников, скажем, да, и живы люди, которые их помнят. Но, тем не менее... И тем не менее, часто возникает такое ощущение, что мы не просто вспоминаем события, произошедшие 50 или 2000 лет назад, а мы заново его проживаем.
Ну, вот, знаете, мне бы хотелось бы такую аналогию провести с человеческой жизнью. Вот есть история, а есть простая человеческая жизнь. И ведь для нас с вами огромное значение имеет то, чем наполнена наша память. И те воспоминания, которые у нас есть, они не просто как что-то, как память, как некая кладовая, где хранятся какие-то вещи, они реально воздействуют на мою сегодняшнюю жизнь. И если, я же отлично знаю, что если я вспоминаю что-то радостное, хорошее, то у меня вот сегодня, хотя это было 100 лет назад, может быть, но у меня поднимается настроение, я снова радуюсь, вот идет человек и улыбается, что ты улыбаешься-то? Вы знаете, вспомнил, вот как вот несколько лет назад это впервые встретил, он в какой-то степени, он заново это переживает. И наоборот, мы сами знаем, что когда вот заплакал человек, сказал, что плачешь, да вспомнил вот о потере какой-то страшной. Но это же было 10 лет назад, что вспомнил. Да вот, иногда бывает, что мы даже вспоминая еще о каких-то страданиях, которые мы пережили в прошлом, иногда даже больше страдаем сейчас и плачем, чем в тот момент. Или о чем-то стыдно. Это у нас есть, наверное, в памяти вещи, за которые мы очень стыдны, как вспомнишь, так сейчас, может быть, еще тогда было не так стыдно, как сейчас, что я смог так поступить. И вот очень важно для того, чтобы я был, хорошим человеком, вот, очень важно, чтобы правильно была наполнена моя память, чтобы, с одной стороны, она хранила в себе то, что помогает мне быть достойным человеком, и удалять оттуда то, что совершенно недостойно того, чтобы помнить. Вот в этом отношении я всегда даже немножко хвастаюсь, простите, сейчас опять похвастаюсь, что такое неологизм, вот есть слово «злопамятность», да, когда человек помнит то, чего не надо помнить. Вот. А вот почему-то нету слова «добропамятность». А мне кажется, вот это очень хорошее слово «добропамятность». Вот это такое свойство хочется пожелать, чтобы правильно держать. Так вот, если говорить о каждом человеке, то у нас должен быть, наверное, набор каких-то вот фактов, которые стоит вспоминать, и они не только информация о прошлом, а они формируют мою жизнь сейчас. Но очень важно, чтобы это было и у народа, и очень важно, чтобы это было и у церкви. И вот что касается церкви, если мы возьмем ветхозаветную церковь, то сам Господь об этом позаботился. То есть Моисей очень четко предписывает, как праздновать Пасху, как праздновать праздник Кущей. Причем это говорится не просто как о чем-то таком, что, хорошо попраздновать. А если кто не будет праздновать Пасху, тот извергнуть будет из своего народа. Потому что для Бога очень важно, что если народ забудет о каких-то ключевых событиях, важнейших событиях своей истории, он перестанет быть тем, кем он должен быть. Это же продолжается сейчас. Если для меня действительно события воскресения Христова, его вознесения, схождения Духа Святого, если это действительно важнейшие события не просто человеческой истории, но и моей жизни, это меня делает человеком, это придает смысл моей жизни, то, конечно, переживая эти события прошлого, я в какой-то степени становлюсь участником их и сейчас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна-Предтеченского храма села Ивановское, здесь в студии «Светлого радио». Мы с вами накануне праздника Вознесения Господня говорим и о смыслах пасхальных праздников, и о праздниках церковных в целом. Кстати, вот по поводу церковных праздников. Мне почему-то вспоминается история, мне кажется, я ей как-то уже делился в эфире, было давно. Мне доводилось общаться с советскими археологами, которые работали в среднерусских экспедициях, вот Центральная Россия, советский год, глубоко советский, доперестроечные, когда еще были живы, во-первых, бабушки, которые помнили, как это все отмечалось в дореволюционные годы, но и с другой стороны, когда уже, естественно, ничего не было, храмы были закрыты, где-то их и вовсе не было, и вот мне рассказывают, то есть история совсем не церковная, а скорее история зарисовка советского быта, но, тем не менее, неразрывно связанная с церковной традицией. У нас, говорит, обеспечения никакого особенно не было топливом, а надо было ездить много и чем-то шишигу заправлять, ГАЗ-66. И вот мы находили, где в этот день, в каком селе, престол специально выискивали, а храмов было много, храмы были разного посвящения, не только там Никольский, Спас Нерукотворного, Казанский, а храмов было много, и, соответственно, велика вероятность, что где-то недалеко будет День памяти святого, которому храм посвящен. Приезжали туда, знали, что, несмотря на колхозные времена, там, 70-е, вторая половина 70-х, начало 80-х, что три дня колхоз работать не будет, все равно все будут праздновать. А, все собирались в этом селе, техника была брошена, можно было пробраться куда-нибудь в колхоз и по-тихому для своей шишиги слить там сколько нужно бензина и уехать. Никто не обратит внимания, потому что все будут отмечать три дня престольный праздник. То есть вот видите, какая память у народа, все равно через года, может быть, уже даже не связанная напрямую с жизнью этого святого. Ведь наверняка из тех, кто там сидел за столом в советские годы, спросить житие того или иного святого, там, Флоры и Лавры, да, которые исторически считались покровителями лошадей. И много было флоро-лаврских храмов, потому что гужевой транспорт, лошади всегда везде были. Мало ли кто, я думаю, что никто бы и не вспомнил подробности их жития. Но, тем не менее, через 60-70 лет советской власти память о том, что были такие святые, она проносилась. Вот это очень интересная тоже такая зарисовка о праздниках.
Ну да, конечно. Ну, поэтому мне как-то сейчас трудно сказать, чем именно Вознесение выделяется, потому что, ну, может быть, потому что он настолько тесно связан с окружающими его праздниками. Вот буквально через несколько дней будем Троицу праздновать, там, понятно, будут березки, зелень всякая. Вот. А Вознесение, ну, совсем примыкает рядышком, и поэтому, может быть, как-то, кроме того, что все, весь храм переоденется в белые одежды, так вот мне сейчас как-то и трудно назвать какие-то еще народные традиции, связанные с этим праздником.
Ну, а вы служите в Ногинском районе, это Богородское благочиние. Я так понимаю, что храм-то у вас все равно сельский.
Да, конечно.
А есть, и вы настоятель этого храма ведь уже очень много лет, уже больше 25, если не ошибаюсь. Да. А вы, наверное, застали еще тех стариков, которые этот храм помнят, и для которых вот эти праздники, они были, может быть, несколько, ну, они их воспринимали по-другому, нежели воспринимаем сейчас их мы.
Да, конечно, но их очень немного было. Дело в том, что все-таки годы безбожно они свое дело сделали, и я уже не говорю про то, что когда я пришел в свой храм, там всего было несколько человек, которые приходили в храм и которые молились, и большинство из них уже, их молодые годы уже прошли в годы, когда церковь была разрушена, в которой мы ходили, поэтому такой особой информации получить уже было сложно.
Как у нас один из постоянных гостей, священник тоже наших программ, тоже настоятель своего храма, где он сейчас настоятель, настоятельство он там совсем молодого возраста, с начала 90-х, он рассказывал, что первые годы ходили дети последнего священника, репрессированного в 30-е годы, расстрелянного, или погибшего в ссылке, я не помню, но факт, что его дети ходили, вот когда богослужения в начале 90-х только-только начали возобновляться, они приходили, старенькие уже совсем, смотрели, ну, все не как при папе.
У нас просто скорее было наоборот, что многие люди в душе своей были верующими, но уже настолько плохо и мало знали вот все то, что знали их деды и прадеды, что приходилось всему учить, объяснять, рассказывать, проводить встречи, беседы.
А расскажите про ваш храм, потому что я вот, мы с вами далеко не в первый раз встречаемся здесь в нашей студии, но, по-моему, о храме мы, и не только я, и мои коллеги, которые с вами беседовали, но, по-моему, о вашем храме мы ни разу не говорили, а тем не менее, вот я смотрю, фотография в интернете, он такой очень большой, красивый, и так красиво стоит у воды, я не знаю, что это за вода.
Да, это речка Пружонка, которая, ну, в этом месте она перегорожена, поэтому такое, типа как озеро, выглядит это как целое озеро. Вот, храм был построен в начале 20 века, И недолго он просуществовал. Буквально в 30-е годы он был закрыт, и вплоть до 90-х годов он медленно разрушался. Мы, когда приступили, я в 91-м году был назначен настоятелем этого храма, мы застали его уже совершенно в разрушенном состоянии. Не было ни крыши, разваленный купол, ни окон, ни дверей, ни пола. Вот, так что... Вот все эти годы мы его восстанавливали, вроде бы как бы восстановили, говорят, не так давно осветили. Ну, храм Иоанна, посвящен Иоанну Предтече.
Недалеко от Черноголовки.
Да, рядышком. Вот. Рядышком, село Макарово, там,
ну, Никольский, да, храм. Отец Вячеслав Переведенцев, да. Отец тоже Вячеслав, наш
мой друг хороший, гость. Мы с ним в соседи в 2 километрах друг от друга служим. И очень часто общаемся.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в канун праздника Вознесения мы с отцом Игорем Гагариным, напомню, что протоиерей Игорь Гагарин, настоятель храма Иоанна Предтеченского храма в селе Ивановское, это Ногинский район Московской области, недалеко от Черноголовки, говорили о праздниках церковных и о Вознесении Господнем в первую очередь. Прощаемся с вами, до новых встреч. Здесь в эфире Светлого радио, я Алексей Пичугин. До новых встреч, будьте здоровы, спасибо.
С праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».